Глава 3.
«Зандер, пора обедать. Собирайся и подходи к столу».
От таких простых слов по телу разлилось тепло. Я открыл глаза. Дом, милый дом. Родные запахи, родные звуки, родные люди. Последнее, что я помню, — демоническая боль в спине. Затем наступила тьма, из которой меня вырвал голос мамы. Можно было бы предположить, что все произошедшее являлось страшным сном, которым мой разум решил попугать меня перед турниром. Однако стоящий у стены чужой меч намекал на то, что сном мои приключения не ограничивались. Мне действительно пришлось сражаться с учениками старшего Герлона и, к своему стыду, принять сокрушительное поражение от теперь уже старшего Кармина. Надеюсь, они уже покинули нашу деревню и отправились в темный лес по каким-то своим особо важным делам. Я уселся, чтобы поспешить на зов мамы, но замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Со мной что-то произошло, и не могу сказать, что мне это не нравилось. Плечо больше не тянуло, в ноге исчезло неприятное ощущение, даже дышать легче. Посмотрев на руки, я удивился еще больше. На них не было шрамов. Отметины, что отец нещадно оставлял на мне во время тренировок, куда-то подевались. Словно я не боец из деревни Каледа, а какая-то неженка, боящаяся даже нож в руки взять. Вот это мне уже не нравилось. Не хватало еще, чтобы ко мне неприятная кличка прилипла. В деревне народ острый на язык, такое сразу заметят.
«Ты скоро? Гости вот-вот явятся, а ты еще не одет».
В комнату заглянула мама. Если мой отец являлся образцом строгости и суровости, то мама была полной ему противоположностью. Нежная, мягкая. Она умудрялась одним своим голосом подбодрить меня и настроить на рабочий лад даже тогда, когда я собирался сдаваться. Она была моего роста чуть полновата, но это делало ее только прелестней. Время оказалось с ней более суровым, чем к отцу. Волос коснулась седина, а морщины у глаз уже не разглаживались.
«Как же я оденусь, если моих вещей нет?»
Я начал озираться, пытаясь обнаружить привычные штаны и рубаху. Однако их в комнате не было. Вместо них, по какой-то нелепой случайности, на стуле висела та самая синяя мантия учеников старшего Герлона.
«На какое-то время это твоя одежда»,
— по-доброму усмехнулась мама и кивнула на мантию.
«Давай, натягивай, завязывай и подходи к столу. Нехорошо заставлять гостей ждать».
Мама ушла, оставив меня еще в большем ошеломлении, чем после осознания изменившегося тела. «Мантия ученика отпрыска внутренних поясов для меня? Что же такого случилось после боя, что старший Герлон не только меня вылечил, но и вручил такую ценность?» Вопросы следовали один за другим. И я понял, сидя в комнате, ответа на них не получу. Сгробастав мантию, чтобы по-быстрому ее нацепить и побежать в столовую, я в очередной раз замер. Ткань, из которой изготовили это чудо, была настолько нежной, что мне даже сравнить ее было не с чем. Она приятно холодила, от нее исходило едва заметное мерцание, показывающее, что на создание этого шедевра были потрачены не только нитки, но и духовные камни, а запах чистоты сводил с ума. Одежда не имела права пахнуть, словно цветущее поле ромашек, но мантия учеников старшего Герлона об этом, видимо, не знала. Дошло до того, что мне пришлось срочно бежать в душ и умываться холодной водой. Надевать мантию на грязное тело я посчитал кощунством. К обеду я, что понятно, опоздал. К тому моменту, как вошел в гостиную, в ней уже находились гости. Те самые 4 девочки-ученицы старшего Герлона. Отца не было, и гостями занималась мама. Она что-то говорила, улыбалась, и, как мне показалось, умудрилась понравиться ученицам грозного Дауса. Во всяком случае, те улыбались в ответ, кивали и совершенно не походили на грозных жителей внутренних поясов.
«Наконец-то!»
Мама недовольно покачала головой, но тут же сменила гнев на милость.
«Девочки, позвольте представить вам моего сына, победитель турнира претендентов провинции Верин Зандер». «А мы уже с ним знакомы», — ответила Эльда.
Когда не злилась на своего наставника, она выглядела действительно миленько, особенно сейчас, когда ее волосы свободно стекали на плечи и колыхались при каждом движении. Я невольно залюбовался этим зрелищем. Таких истинно черных волос ни у кого в нашей деревне не было. Казалось, что сама ночь спустилась с небес и поселилась на голове Эльды, переливая всеми оттенками мглы.
«Мне сказали, что это твои шахматы. Хочу сыграть».
Голос у Эльды оказался самым обычным. Ничего такого, что говорило бы о принадлежности к внутренним поясам, в нем не обнаруживалось. Осознав, что я не сразу понял, о чем идет речь, девочка рукой указала на полку,
где размещалась моя головная боль. Я ненавидел шахматы еще больше, чем отцовские наказания. Шахматами меня наказывала мама. Каждый раз, когда я что-то делал не так, она заставляла меня играть в эту чудовищно скучную игру. Когда поняла, что я бездумно передвигаю фигурки, чтобы она поскорее от меня отстала, нажаловалась отцу. 3 часа неподвижности были хорошим уроком на будущее, и впредь я старался. Дошло до того, что вскоре наши поединки с мамой я начал сводить к ничьей, а в последние года 2 безоговорочно выигрывал каждую партию. Но мама не сдавалась, заставляя меня играть снова и снова. Причем ее не волновало, в каком виде я явился домой. Партия в шахматы была обязательной. «Давай сыграем». Я не знал, как обращаться к Эльде. В поединке мы еще не участвовали, ее силу я не видел. То, что старший Герлон выбрал ее среди всех девочек, ни о чем не говорило. Может, другие совсем слабые, а это хоть что-то умеет. Там же было 3 повозки. Дулин находился в одной, Кармин во второй. Эльда, получается, в третьей. Все сходится. По одному представителю от повозки. Так что до нашего поединка, если он все же состоится, эта девочка будет просто девочкой. Не младшей, но и не старшей. Мама поставила на стол шахматы и демонстративно убрала всю еду. Мой голодный желудок недовольно заурчал, но спорить с хозяйкой кухни не мог. Быть чистым, но голодным стало моим решением. Шахматы у нас были самодельные, их дядя вырезал. Эльда какое-то время крутила фигурки в руках и показывала их подругам, периодически смеясь. Я же расставил свои и терпеливо ждал, когда девочка наиграется. Да, у нас были не самые изящные шахматные фигуры. Но они были. О том, что существуют шахматы, мои сверстники в деревне даже не знали. Счастливцы. Им не приходилось часами сидеть над доской, выискивая лучший ход. «Я за белых», — заявила Эльда. Хотя это было понятно и так. Расставив фигуры, девочка уверенно двинула пешку вперед. «Ты хоть играть-то умеешь?» «Немного умею», — ответил я через 32 хода, завершив красивую комбинацию матом. Стоит признаться, пришлось основательно попотеть, чтобы выиграть. Девочка умела передвигать фигуры.
«Это невозможно», —
ошарашенно заявила Эльда.
«Ты жульничал».
«В шахматах нельзя жульничать, младшая», — раздался голос Герлона.
Оказалось, он уже давно наблюдал за нашей партией, но не вмешивался. Отец, что привел старшего Герлона, привычно был молчалив и отстранен. У меня вообще складывалось ощущение, что эмоции он испытывал только во время охоты, убивая опасных зверей. Только в такие моменты он превращался из старосты деревни в моего отца, улыбающегося и довольного жизнью. Как же редко бывают эти моменты.
«Еще партию», — потребовал Эльда. «Второй ошибки я не допущу».
«Еще партию», —
неожиданно легко согласился старший Герлон. «Меняйтесь цветами». Эльда недовольно сморщила небольшой носик, но подчинилась, развернув доску. Белыми мне понадобилось 23 хода, чтобы положение соперницы стало катастрофическим. До мата оставалось еще много ходов, но в том, что рано или поздно он состоится, сомнений уже не было.
«Так нечестно!»
— спылила Эльда и опрокинула короля, признавая поражение.
«Умение делать правильные выводы из проигрыша является одной из важнейших черт Дауса, стоящего на пути к бессмертию, младшая», — произнес старший Герлон, обращаясь к Эльде. «Не встречая до сих пор достойного соперника среди сверстников, ты ошибочно решила, что являешься лучшей. Хорошо, что ты так рано получила хороший урок. Это даст возможность тебе переосмыслить свои силы и сделать правильные выводы».
«Но где он научился так играть, старший?»
Эльду явно зацепило поражение.
«Это же самый край нулевого пояса. Здесь ничего нет. Ни учителей, ни наставников, никого. Этот нулевка не имеет права так играть, не должен».
«И в то же время он так играет».
Старший Герлон по непробиваемости мог дать фору даже моему отцу.
«Это еще один урок, младшая. Никогда не знаешь, где встретишь достойного соперника. Ты должна всегда работать на максимум, иначе однажды ошибешься в оценке других и проиграешь. Неважно в чем, в шахматах или в битве. Ты проиграешь, и твой путь к возвышению завершится. Что касается нулевки, до тех пор, пока не обыграешь младшего Зандра в шахматы, ты будешь называть его старшим. Это утихомирит твой мятежный дух».
«Я не стану называть старшим того, кто слабее меня, старший», — с вызовом произнесла Эльда.
Я напрягся, приготовившись к давлению. Однако его не было. Старший Герлон не гневался, а терпеливо объяснил.
«Становление достойного Дауса заключается в гармоничном развитии 3 составляющих — души, тела, разума. Возможно, твой дух сильнее, чем у младшего Зандра. Возможно, твое тело сопоставимо. Но гарантированно твой разум проигрывает. И только что мы в этом дважды убедились.
Я могу доказать, что сильнее его», — упорствовала Эльда. «Старший, прошу поединка с нулевкой».
«Еще раз назовешь моего временного внешнего ученика нулевкой, будешь наказана», — произнес старший Герлон таким тоном, что в комнате повисла гнетущая тишина. Кажется, даже ветер боялся дуть, чтобы случайно не прогневить опасного человека.
Глаза Эльды расширились от удивления, но внутренняя убежденность в собственной исключительности не позволила отступить. Она вскочила на ноги, сложила руки перед собой и поклонилась наставнику.
«Старший Герлон, прошу о тренировочном поединке с вашим временным внешним учеником Зандром».
Только сейчас до меня дошло, что никто, даже Эльда, не называет старшего Герлона наставником, только старшим. Но куда удивительнее для меня оказалась фраза «временный внешний ученик». «Ученик». С чего вдруг старший Герлон использовал такую формулировку? И чем это мне грозит?
«Ты получишь свой поединок, младшая, но чуть позже».
«Без поединка я не стану называть вашего временного внешнего ученика старшим. Шахматы не считаются. Это всего лишь игра».
«Вся наша жизнь всего лишь игра, младшая», многозначительно произнес старший Герлон и повернулся к моим родителям. «Кто научил его так играть?»
«Я старший», — отметила мама. «Хотя, скорее, так играть научился он сам. Я лишь объяснила правила и показала несколько примеров».
«То есть учебников или тренера у него не было?» «Занятно. Младшая Эльда, расставь фигуры на доске. Мне нужно проверить уровень своего временного внешнего ученика».
Вновь эта странная формулировка, заставившая мое сердце бешено биться. Девочка бросила на меня недовольный взгляд, но не посмела противиться прямому приказу. Старший Герлон сел за стол, без жребия выбрал себе белые фигуры и сделал ход пешкой. Приглашения не было, но под одобрительное молчание я сел напротив Дауса и ответил симметричным ходом. Партия началась.
«Он совершенно не знает даже обязательной теории», заключил старший Герлон 37 ходов спустя, уничтожив все мои фигуры и загнав бедного короля в угол. Поражение было обидно еще и тем, что мне не удалось съесть ни одной фигуры противника. Всего несколько пешек. Я поджал губы, скрывая эмоции. Постоянно выигрывая у мамы, я, как и Эльда, начал ощущать себя главным шахматистом этого мира. 2 года ни одного поражения. Но вот пришел истинный мастер и показал мое настоящее место.
«Тем не менее, он действительно умеет играть»,
продолжил старший Герлон и вновь обернулся к моим замершим родителям.
«Что с чтением? Его обучали?»
«Да, старший, Зандер умеет читать», — ответила мама, не скрывая гордости.
«Во всей деревне читать умели всего 4 человека. Отец, дядя, мама и я. Конечно, скорость моего чтения оставляла желать лучшего, но понимать смысл букв и складывать из них предложения я умел. Книг у нас не было, и читать меня учили, выводя буквы на песке».
«Прочти».
В руках Дауса чудесным образом появилась книга. 2 деревянные пластины, между которыми располагалась целая кипа бумаги. «Небо! Да этот предмет стоит больше, чем вся наша деревня!» Видя мою нерешительность, старший Герлон откинул в сторону деревянную пластину и ткнул пальцем в текст на первой странице.
«Философия восхождения к бессмертию. От простого к сложному», — прочел я.
И на лбу выступили крупные капли пота. Навык чтения требовал от меня полной концентрации и давался куда сложнее, чем работа с любимым дзянем. Послышалось презрительное фырканье со стороны Эльды. Девочку явно не впечатлили мои возможности.
«Понятно. Здесь еще работать и работать. Последнее. Каким музыкальным инструментом он владеет?»
«Никаким, старший», — вновь ответила мама. «Мы не можем себе этого позволить. Ни музыкальный инструмент, ни наставника, что обучит им пользоваться. В нашей провинции таких нет».
«Рассинхронизация рук является одним из важнейших факторов развития разума».
«Мы понимаем это, старший, но осознаем свои возможности и ограничения».
«Значит, на гармонию его еще не проверяли».
Старший Герлон позволил себе публичную слабость и глубоко вздохнул. Кажется, он слишком поспешил, объявив этого юношу своим внешним учеником. Даус забыл, что в нулевом поясе простые люди крайне ограничены как в возвышении, так и в ресурсах. Дети внутренних поясов к 12 годам не только умеют бегло читать и считать, но еще и довольно сносно пользуются музыкальными инструментами, подготавливая свой разум к возвышению. Здесь же налицо явный перекос в сторону развития тела и игнорирование двух других сторон возвышения. Если с развитием духа еще понятно, далеко не каждый ребенок является гением, как младший Эльда, то с развитием разума все обстоит просто катастрофически. Тем не менее, Герлон привык доводить дело до конца. Раз начал проверку, ее следовало закончить. Окружающие замерли, когда старший Герлон достал из пространственного кошелька свою пипу. Четырехструнный музыкальный инструмент, изготовленный достопочтенным Мирадом из рода Бар, одним из лучших артефакторов третьего пояса. «Слушай», — приказал Даус. И помещение наполнили чарующие звуки, заставившие позабыть о том, как правильно дышать. Мне никогда не доводилось слышать столь ошеломительной музыки. Однажды мы с отцом посетили праздник в Верине, где выступали музыканты с флейтами. Это было жутко, чудовищно и вызывало только одно желание — взять комок грязи и швырнуть его в горе музыкантов. Что, собственно, некоторые жители и делали. Но здесь... Я даже не могу описать всю глубину охвативших меня ощущений. Музыка проходила сквозь меня, она была мной. Она казалась настолько гармоничной и правильной, что... Додумать я не сумел. Мое лицо непроизвольно скривилось, когда гармония музыки на мгновение оборвалась. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы почувствовать какую-то неправильность. Фальшь. Старший Герлон заметил смену моего настроения и оборвал чарующие звуки. Вся четверка девчонок, что все еще сидели за столом, разочарованно выдохнули. Я с удивлением увидел слезы на глазах мамы. Это был один из счастливейших моментов в ее жизни. Лично услышать настоящего мастера игры на пипе. «Говори», — приказал старший Герлон, остановив свой взор на мне. Что странно, Даус никак ко мне не обращался. Ни младший, ни ученик, ни нулевка, ни «эй, ты». Просто смотрел на меня и требовал ответа. «Старший!» Я вскочил на ноги и, сложив руки перед собой, склонился. «Музыка в вашем исполнении была великолепна!» «Ты испытываешь мое терпение!» И вновь никакого обращения. «Я не могу описать свои ощущения, старший. Мне ничего не оставалось, кроме как говорить правду. Музыка в вашем исполнении действительно была великолепна. Ее гармония была совершенна. Но в какой-то момент эта гармония нарушилась. Музыка сломалась и больше не вызывала восторга. Я не могу это объяснить другими словами». «Как только ты услышишь момент, где исчезла гармония, скажи «стоп», — приказал старший Герлон. И вновь начал играть, теперь другую мелодию. Вновь чарующие звуки наполнили помещение, и все забыли о том, как правильно дышать. Вновь сознание потянулось куда-то ввысь. Но на этот раз все было иначе. Какая-то часть меня оставалась в теле, не последовав за манящими звуками пипы, и прислушивалась к гармонии, отмечая ее идеальность. Точнее, отмечая ее идеальность до определенного момента. На этот раз тоже раздался не тот звук, который ожидало мое сознание, и недолго думая, я только что не закричал: «Стоп! Здесь!» Мне было страшно оборвать старшего Герлона, но еще страшнее оказалось не выполнить его прямой приказ. «Вот значит как», — задумчиво проговорил Даус, и, спрятав пипу в пространственный кошелек, задумался. Ошибку в композиции Герлон допустил специально, чтобы проверить слух Зандра. Судя по тому, как хмурились те, кого ему приходится сопровождать, гармонии они не заметили. Хотя музыке их обучали с 6 лет. Это же... Очень не хотелось употреблять слово «нулевка», но оно наиболее емко отражало текущую ситуацию. Этот нулевка природным чутьем определил место дисгармонии в двух композициях подряд. Это стоило того, чтобы дать странному юноше шанс выбраться из той ямы, куда его определило небо. «Завтра утром мы отправляемся в темный лес. С текущего момента и до возвращения домой я дарую тебе право называть меня наставник. Это понятно, ученик Зандер?» «Да, наставник!» Дважды повторять мне не требовалось. Сердце забилось так, словно я пробежал 10 километров на максимально доступной скорости. Наставников у меня никогда не было. Отец обучал меня владению мечом по остаточному принципу. В приоритете всегда шли дела деревни, охота и добыча трав. «Дальнейшие мои решения будут зависеть от результата похода. Скажи, мой временный ученик, что ты планируешь делать со своей добычей?» Речь, как я понял, шла о Дзяне, что находился в моей комнате. Вопрос явно был с подвохом. Наставник желал увидеть, правильно ли я оценивал свои возможности. Пришлось отвечать правду. «Это оружие создано для другой руки, наставник. Оно для меня слишком большое и бесполезное. Возможно, через 3-4 года, когда я подрасту, оно будет мне впору, но точно не сейчас». «Принеси его», — потребовал наставник. пришлось идти в комнату за своей добычей. Забрав у меня дзянь и покрутив его в руках, наставник Герлон произнес: «Оружие мастеров нулевого круга. Судя по клейму, кого-то из рода Ван. Усиливающих символов нет, артефактов нет, балансировка приемлемая, но не идеальная. Хорошее оружие для того, чтобы учиться работе с мечом. Этот дзянь стоит от 2 до 3 духовных монет. Пусть будет 3. Не стоит оставлять его без дела на долгое время. Дзянь должен петь в бою, а не пылиться на полке в ожидании лучших времен. Я хочу выкупить его. Когда подрастешь, сможешь достать себе меч по своей руке». «Воля наставника для меня закон», — произнес я, ошеломленный предложением. Все прекрасно понимали, что достаточно было одной воли старшего Герлона, чтобы оружие стало его. Однако Даус не стал пользоваться правом сильного и продемонстрировал свое расположение к ученику. Судя по тому, как округлились глаза собравшихся в комнате, это понимали все. Вот бы еще понять, чего вдруг мне выпала такая честь. В ладони моего наставника появились 3 мерцающие духовные монеты. Их ценность была мне неизвестна. В нашей провинции монеты не водились. Просто было нечего на них покупать. Однако вручать монеты мне мудрый Даус не стал. Они оказались в руках отца. «Что ж, осталось решить последнее дело на сегодня. Младший Эльда, ты жаждала поединка? Сейчас у тебя появится такой шанс. Бой до 1 удара. Я разрешаю тебе использовать не более 20 техник. Не справишься, проиграла. Мне придется признать, что твой дух недостаточно силен для победы».
«Даже если 21-й техникой я его смету?» Девочка явно любила бросать вызов, но в отличие от Дулина, этой мелкой многое позволялось. Наставник Герлон не стал давить аурой, а спокойно пояснил: «Если используешь технику 21-й раз, это будет твой последний выход из столицы пояса до поступления в школу. Ты будешь сидеть в Воренде и развлекать своих наставников сказками о том, каким великим Даусом ты могла бы стать, если бы слушалась провожатого. Еще вопросы или возражения есть, младшая Эльда?»
«Нет, старший», — насупилась Эльда.
Ее не заботило то, что старший Герлон ее отругал. Ее волновало то, что отругал прилюдно, при свидетелях. «Ученик, сейчас тебе предстоит сразиться с той, кого льстивые наставники называют не иначе, как гением нашего времени. Младшая Эльда к 12 годам смогла сформировать 1 меридиан, находясь при этом на этапе кандидата. Пусть и с помощью духовных камней, но она может использовать атакующие техники без угрозы для собственной жизни даже в нулевом поясе. Твоя задача проста. Ты должен выиграть. Другого варианта я не приму. Все на улицу. За домом я видел неплохую площадку. Там мы и проведем наш последний бой перед походом. Мы и так потратили слишком много времени на эту деревню».